Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, это радио «Спутник», и к нам пришел Алексей Тимофеев, а значит, сейчас будет очень-очень интересно главные новости к этому часу. Алексей, давай начинать.
Здравствуйте. А сейчас будет неинтересно. Здравствуйте, да. Вот сейчас будет неинтересно, и что ты будешь ответственен за недостоверную информацию, понимаешь ты?
Ну, только достоверная информация в эфире «Радио Спутник». Сегодня исполняется годовщина начала массовой вакцинации от коронавируса в России. Попробуй возрази. Очень интересно. За истекшее время в стране удалось добиться 60% коллективного иммунитета. Я произнес слово «удалось». Не знаю, хорошо, это достижение?
Казалось, тогда, год назад, что да, это будет здорово, если, значит, будет 60%. Об этом говорили все инфекционисты, эпидемиологи, вирусологи, политологи, кухарки, ну, все слесари, понимаешь?
Мы с тобой,
да. Но мы с тобой между кухарками и слесарями, да, поэтому. Да, тогда говорили, вот, ребята, 60%, ну и
мы
все.
Спасены.
И мы спасены, да, весь мир спасен. А оказывается, вон оно что. В общем, ну действительно, по данным вице-премьера России Татьяны Голиковой, на 14 января хотя бы одну дозу вакцины получили уже около 80,5 миллионов человек. Полный цикл вакцинации прошли 76,7 миллионов. Порядка 10,5 миллионов жителей России вакцинировались повторно. У меня есть среди моих знакомых люди, которые попали в эту десяточку.
Это я.
Ты тоже повторно уже, да? А я только сегодня, представляешь, ехал на работу и думаю, дай-ка я посмотрю, до какого числа у меня действует сертификат о вакцинации. Я думал, сократился срок, но нет, целый год у меня. Я в августе сделал вторую дозу, и у меня заканчивается, да.
В августе 22-го.
Да.
Да ты свободный человек, Алексей.
Ну, типа того.
Здорово.
Да. В общем, ну, да, чуть больше, чем 60%, 63,7% коллективный, стадный, так называемый, иммунитет. Стадный — это медицинский термин. Ну что, я напомню... Ну, нет. Но так говорят, в том числе и про людей, когда говорят...
Что ты хотел напомнить?
Про Владимира Владимировича Путина, президента России, который в общении с журналистами, помнишь, сказал, что, конечно, теперь 60 недостаточно, а нужно стремиться к уровню 90% коллективного
иммунитета. Потом нам скажут 100.
Да. А потом скажут 100 раз в месяц. Да. Понимаешь? Ну, вот обязательно, да. В общем, вот такая история. Ну, что тут можно напомнить?
Я прихожу на ревакцинацию.
Да.
Мне говорят, о, Евгений Владимирович, а чем бы вы хотели ревакцинироваться?
Вот, да.
Я говорю, а что вы мне можете предложить? А у нас только «Спутник Лайт».
Да, ты скажи, ну, раз такой выбор, то, наверное, я остановлюсь на «Спутнике Лайт».
Я так примерно и сказал.
Ну, «Ковивак» и «Пивак Корона Н», «Спутник Лайт» сейчас уже зарегистрированы, и еще один препарат для подростков, еще одна вакцина с 12 лет, которой можно прививаться, это «Спутник М». Ну что, вот ты абсолютно справедливый, так сказать, с присущей тебе точностью и изяществом отметил и придрался к слову «удалось». Но верно, многие эксперты говорят, что одним из главных упущений этого года является не очень успешная информационная кампания важности вакцинирования. Но мы с тобой понимаем и... все проблемы, да. Я даже, честно говоря, понимаю некоторых людей, которые там боятся, кто-то боятся вакцины и так далее. Я не то чтобы их одобряю, поддерживаю, но считаю, что с ними нужно работать, ну и как-то взаимодействовать. И абсолютно согласен с российским президентом, подчеркну я, с российским президентом я очень согласен, что принуждать, конечно, никого не надо. Принуждать никого не надо, нужно разговаривать, нужно объяснять, и мне кажется, только в этом залог успеха, в нормальном человеческом подходе. Я телевизор вообще почти не смотрю, ну, если смотрю, то мало.
Напрасно.
Нет, я к тому,
как
что
же,
я...
давай поженимся?
Прости, я на работе в это время, когда они женятся. Я к тому, что вот мне... Но днем, когда там даже выходной день, но я не вижу роликов рекламных о важности вакцинации. А ночью когда идет замечательный какой-нибудь фильм, они же идут, как правило, ночью, да, там прерывают фильм с рекламой о важности вакцинирования. И реклама-то неплохая. Только что ее не показывают, так сказать, да, ну просто безостановочно. Реклама неплохо сделана, отлично. Мне попался ролик на глаза о том, как еда теряет как бы свойства. Знаешь, она становится пластиковой такая, там, бургер какой-то бумажно такой.
Ты сейчас рекламу, что ли, пересказываешь?
Ну, я что? Просто напомню, что? Мало ли ты там видел и так далее. Но, в общем, надо, конечно, разговаривать с людьми, надо убеждать с одной стороны, а с другой стороны, но мы видим, что там, где убедили, ну, например, Соединенные Штаты и некоторые европейские страны, где уровень вакцинации там 80, а где-то и за 80, омикрон все равно не щадит никого.
А под конец нашей беседы про коронавирус я тебе скажу, что пока мы убедим, вот сейчас 60%, да, всем потребуется уже ревакцинация, и опять коллективный иммунитет снизится, угу, и вот так это будет продолжаться. В общем, кто хочет, тот прививается. Кто не хочет, тот
надеется. Ну, вообще, и берегите себя, лучше, так сказать. Ну, хочется сказать, вот, ну, правда, ну, поберегите себя, своих близких. Вчерашняя статистика по России, 30 726 новых случаев, за день скончались 670 человек. Когда смотришь кривую роста, ну, сейчас, ну, правда, ну, серьезный рост. Поэтому давайте, так сказать, ну, какие-то сами себе найдем важные аргументы и слова.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Канада отправила на Украину небольшой контингент бойцов спецназа, сообщают СМИ со ссылкой на неназванные свои источники, канадские СМИ причем. Решение Оттавы обусловлено, говорят, сдерживанием российской агрессии, является частью усилий союзников по НАТО.
Да, ты понимаешь, вот удивительная история, вот эта вот мотивация, да, сдерживание российской агрессии частью усилий союзников по НАТО, при этом себе говорит, что, значит, нужно это для сдерживания российской агрессии и выявления пути поддержки украинского правительства. Ну, то есть спецназ будет поддерживать украинское правительство. При этом еще одна задача, которая стоит перед вот этими военными канадскими, эвакуация канадских дипломатов в случае обострения ситуации на Украине.
Ну, это уже похоже на правду. Пудрите мозги. Правда? Ну, вот, да, похоже на правду, если
да,
мы понимаем.
Ну, и другие западные СМИ сообщают, ну, например, Нью-Йорк Таймс, говорит, что Россия якобы намерена эвакуировать своих дипломатов из Украины. У 5 января Украину покинули 18 российских работников дипломатических, значит, и консульских всяких учреждений, в основном дети и жены российских дипломатов. А в ближайшие дни, говорит Нью-Йорк Таймс, из Украины уедут еще 30 человек из Киева и консульства во Львове.
Исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМ и кандидат политических наук Станислав Бушок с нами на связи. Здравствуйте, Станислав Олегович.
Доброе утро.
Здравствуйте, Станислав Олегович. Ну и здесь, знаете, вспоминается вот эта вот история про хвост виляет собакой. Вот что впереди, так сказать, да? Уезжают, потому что действительно есть агрессия или, точнее, есть, так сказать, не агрессия, а ожидание или вероятность там войны. Или все-все наоборот, просто нагнетается, и вот это является как бы следствием нагнетания.
Ну, мне кажется, есть определенные такие бюрократические протоколы в дипломатической службе. Там же все достаточно, как в армии, параллельно и перпендикулярно. Если есть какой-то уровень, повышающий уровень опасности, соответственно, там либо усиливают каким-то образом охрану посольств, либо, соответственно, посольских эвакуируют, либо там остаются только какие-то наиболее основные действующие лица в этом посольстве. То есть в этом смысле я не думаю, что конкретно вот хвост в виде эвакуации или потенциальной эвакуации российских и канадских дипломатов, он каким-то образом виляет, скажем, обострением на донбасском направлении или агрессии со стороны одной из двух стран, которые находятся на границе между Россией и Украиной. Вот. Но в целом, конечно же, в последние месяцы тревожные в этом отношении, в том числе и для западных стран, которые как-то так в той или иной степени обещали помощь Украине. Ну, соответственно, вот те 200 спецназовцев канадских, которые действительно в большей степени все-таки ответственны за охрану непосредственно посольства и посольских сотрудников, ну, еще приятно с полезным совместить. Нужно, можно еще их обозначить как людей, которые были посланы братской Канадой для каким-то образом поддержки украинского правительства.
А вообще, насколько, так сказать, это, ну, законно, что ли, вот переброска даже сейчас, когда еще нет ничего, вот приедут военные из Канады, будут, ну, как планируется, да, в рамках части усилий союзников по Североатлантическому альянсу будут, значит, тренировать украинских военных?
Если Украина их приглашает, и если Украина дает возможность и благодарит за то, что они тренируют украинских военных, то я думаю, что здесь вопрос законности не стоит. И Украина все-таки как страна формально независимая может приглашать кого угодно на свою территорию в рамках там двусторонних или многосторонних отношений. И тем более все-таки Канада здесь особое место занимает, в Канаде большая украинская диаспора, и, в общем, связи между двумя странами, они в том числе через эту диаспору поддерживаются, и здесь как раз-таки вот на международной арене и в контексте вот этих вот тренировок, но здесь, по-моему, не должно быть каких-то противоречий между двумя странами.
Вот позвольте наивный вопрос задать, Станислав Олегович, а почему никто не воспринимает это как подготовку Украине к войне, как, значит, вот приехали военные канадские, Америка направляет там вооружение, усиливает финансовую помощь по вот этому, по этому направлению тоже военному и так далее. Ну и как бы все говорят, а вот Россия агрессивная. А вот Россия агрессивная, Россия готовит войну. Так, ну, для этого фактов нет, так сказать, есть домыслы там о якобы там сосредоточенных российских военных на границе. А здесь, ну, прямые, так сказать, они же сами об этом говорят. Но никто не воспринимает это как некий агрессивный шаг.
Алексей, как всегда,
но знаете, если наивный вопрос, я
логику ищет, пытается найти логику.
Ну, да.
Ну, логика-то здесь, мне кажется, как раз-таки достаточно простая и формальная. Ну, смотрите, в 2014 году Россия в одностороннем порядке изменила границы, да, присоединив Крым, проведя референдум и признав его в Крыму. Случился конфликт на Донбассе, поддерживая, опять же, самопровозглашенные республики, они поддерживаются до сих пор Россией. Более того, там люди, ну, значительное число, значительный процент получил российские паспорта. Что-то похожее, да, было в Абхазии, Южной Осетии, да, вот в контексте паспортизации населения. То есть в этом смысле, скажем, ведь это не Украина какую-то территорию российскую все присоединила и там каких-то соседних паспорта раздает, понимаете? То есть в этом смысле, ну и плюс, понятно, несопоставимы Украина и Россия с точки зрения военной мощи. Так что уж если кого-то поддерживать в этих, между этими двумя странами, то поддерживают обычно слабого, но слабый здесь понятно кто.
Нашли логику. Спасибо, Станислав Олегович.
Спасибо.
Исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМ и кандидат политических наук Станислав Бышок был с нами на прямой связи. Арабская коалиция. Ну, я так-то считаю, что Саудовская Аравия, собралась бомбить столицу Йемена, Сану. В заявлении коалиции говорится, что воздушные удары станут ответом на угрозу и военной необходимостью.
Да, но правильно ты говоришь про Саудовскую Аравию. В общем, объявила вот эта коалиция в понедельник вечером о начале бомбардировок столицы Йемена в ответ на удары шиитского движения Ансар-Аллах-Хуситы по территории Объединенных Арабских Эмиратов. Но в понедельник в столице Эмиратов прогремела серия взрывов. Причиной, по версии местной полиции, стала атака беспилотников. Но в частности, значит, возле складов с горючим национальной нефтяной компанией взорвались три цистерны с топливом. Другая атака вызвала небольшой пожар в зоне новых построек аэропорта Абу-Даби. В общем, в результате вот этой атаки погибли 3 человека. Ну и вот Саудовская Аравия решила, значит, шарахнуть по Сане. Бомбардировка. Говорят, что бомбардировки нацелены на лидера террористов. То есть летит самолет, сбрасывает бомбу, которая должна быть нацелена на лидера террориста, понимаешь,
в густонаселенном районе.
Да. Призывают в коалиции, значит, мирных жителей для безопасности держаться подальше от военных лагерей и собраний хуситов. Военные лагеря в городе и собрания, так сказать, ну, хуситов, да.
Военный эксперт, политолог Иван Коновалов с нами на прямой связи. Здравствуйте, Иван Павлович.
Добрый день.
Насколько может быть серьезным нынешнее обострение? Ведь, ну, также я думаю, что наши слушатели в курсе, что это все уже длится много-много лет подряд, но, так сказать, и вот с разной степенью интенсивности обострения, горячей там фазы, холодной и так далее. Вот нынешнее насколько серьезно?
Вы знаете, очень важный момент, то, что был нанесен удар хуситами по Арабским Эмиратам, поскольку эта страна является одной из важнейших в экономическом плане в регионе. И, в общем, конечно, удар сюда, в эту сторону, вызвал поэтому такую бурю. Я не думаю, что это продлится долго, потому что ситуация непростая, и наверняка на арабскую коалицию, которую возглавляет Саудовская Аравия, надавят американцы, которые напомнят им о правах человека, они периодически это делают. Кстати, Блинкен вообще обвинял Саудовскую Аравию в серьезных нарушениях. И к тому же, там есть противоречие, правда. Минфин США объявил хуситов, против которых вот эти атаки, террористами. Российская Федерация в свое время возразила, сказала, что нельзя так поступать, потому что тогда это усложняет ситуацию мирного регулирования. С другой стороны, американские политики считают, что Саудовская Аравия ведет неправомерную борьбу и бьет по мирным жителям. Поэтому я думаю, что тут сейчас будут искать какое-то некое политическое решение побыстрее, но это не остановит военные действия. Безусловно.
Знаете, вот ведь я вот 6 лет работаю на радио «Спутник», и первый материал, который я делал, придя сюда, был посвящен противостоянию, значит, Йемена и Саудовской. Да, Саудовская. Это 6 лет назад. И, собственно, и тогда еще говорили, что вот, дескать, там у Йемена мало ресурсов, а у Саудовской Аравии много, но у хуситов есть дух, они воины и так далее. И мы помним всю эту историю с принцем.
Какой интересный вопрос. Позвольте тогда, мы себе представляем географию, да, где Сана находится с хуситами, а где находятся Объединенные Арабские Эмираты. Для того, чтобы туда послать самолет, надо через всю Саудовскую Аравию. Да. Пролететь, да? То есть хуситы тоже так не лыком шиты.
Вот, да, выясняется, что хуситы уже столько лет держатся, так сказать, да, и не сдают позиций.
Ну, вы знаете, во-первых, хуситы держатся во многом благодаря, конечно, иранской помощи. Они союзники. И это первое. Второе, хуситы, и не только хуситы, а йеменцы, в принципе, в их традиции асимметричная война – это просто традиция их... Это не традиция, а способ жизни, пожалуй. Потому что войны в Йемене, когда он еще был разделен на южный и северный, и до того... И после того постоянно шли, и то, что они там умеют партизанить, это ну, как бы даже бессмысленно обсуждать. В отличие от саудитов, у которых армия, несмотря на то, что технически очень оснащенная, но хорошо подготовлен корпус офицерского, нет. Солдаты, в общем, тоже армия далеко, как бы, не, эксперты высоко ее не оценивают. Поэтому... У хуситов огромный ресурс именно в том, что они знают прекрасно, что они могут воевать вот таким образом много-много лет. Фактически они ведут войну на истощение. У Саудовской Аравии она когда-то должен все-таки наступить момент, когда им это надоест.
Вот еще, знаете, вопрос-то какой? Вот Женя, так сказать, о географии говорила, а я хочу вас поинтересоваться о безопасности. Ну, во-первых, аэропорт. Во-вторых, значит...
Столичный.
Да, столичный. Во-вторых, национальная нефтяная компания. Ну, Арабские Эмираты – богатейшая страна, с супертехнологичной и так далее. А тут какие-то хуситы, значит, из палок двустороннего скотча и синей изоленты сделали беспилотники, которые без труда абсолютно... добрались до столичного аэропорта и до этой национальной нефтяной компании. Как же так, а куда смыть там, что ПВО какой-нибудь, какие-нибудь системы там и так далее? Ну, или просто, человек с рогаткой должен где-то стоять, чтобы сбивать эти беспилотники. Почему его не оказалось на месте?
Это интересный момент, потому что и Саудовская Аравия, и Эмираты, уделяли большое внимание созданию системы противовоздушной обороны. Но я вам напомню, что была знаменитая атака хуситов на саудовские нефтепромыслы. И нанесен был страшный ущерб, а защищали их, кстати, американские системы ПВО. Ну, они смотрели так, как оказалось, не в ту сторону. Здесь примерно то же самое. У Эмиратов достаточно большое количество денег для того, чтобы создать мощнейшую систему ПВО. И она, в общем-то, закупки производились, но созданию вот настоящей эшелонированной системы, причем в таком регионе, внимания не уделялось. Вот как раз вы о том, что вы говорите, думали, ну, что может противопоставить противник. А теперь, когда на новый уровень вышло кустарное производство БПЛА, беспилотников, да, теперь их кто угодно производит, их из чего угодно их делают. И это поставило серьезный вопрос. И к этому вызову готовы только те страны, которые разрабатывали системы, всю линейку систем противовоздушной обороны, в том числе и Российской Федерации, и США. А у них таких вот систем, чтобы сбивать и такие маломерные цели, и не тратят на это огромные деньги, но не будешь же серьезной большой ракеты сбивать беспилотник. Вот это как бы это оставалось как бы вне дискуссии. Теперь уже вопрос поставлен. Я думаю, что начнут в эту сторону работать.
А мы тоже вопрос поставим, потому что Северная Корея заявила, что провела испытание тактических управляемых ракет. Обе ракеты точно поразили островную цель. По крайней мере, так говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи.
Да, ну вообще, так сказать, да, Северная Корея — телеграфное агентство. Ну, вот 22-й год, ну, просто само название мне нравится. Да, четвертый пуск КНДР в нынешнем году, 5-го 11 и 14 января. В первых двух случаях КНДР говорят, что успешно испытали гиперзвуковые ракеты 5 и 11. 14 января были пущены две баллистические ракеты железнодорожного ракетного комплекса. Ну и, соответственно, вот вчера, 17-го, значит, тактические управляемые и так далее. Это бахвальство или мы с вами можем предположить, Иван Павлович, что, ну, в общем, у КНДР достаточно ресурсов, чтобы создать и гиперзвук, и баллистические ракеты железнодорожного комплекса, и вот эти вот тактические управляемые.
Вы знаете, заявление по поводу пуска гиперзвуковой ракеты вызывает, конечно, серьезные сомнения, потому что американцы сейчас вбухивают огромные деньги для того, чтобы догнать Россию как раз по созданию гиперзвукового оружия. И они еще очень сильно отстают. Еще непонятно, сколько им потребуется времени для того, чтобы как бы догнать Российскую Федерацию. А здесь заявляют о том, что уже гиперзвук испытали. Здесь, как обычно, действует Северная Корея. Часть информации, она является такой из серой зоны, полуоткрытой, а часть действительно правдивая. Насчет вот баллистических ракет у меня нет сомнения, тем более, что они их запустили по самой высокой траектории, там 50 километров получилось, то есть, понимаете, да, она не летела не по наклонной траектории, а фактически вверх и вниз они падали, для того, чтобы, так сказать, сократить зону опасную, чтобы они, не дай бог, куда-нибудь не улетели. Так что
здесь, в общем, Иван Павлович, мы вас поняли. Здесь верим, здесь не верим. Благодарим вас за разъяснение.
Да,
военный эксперт и политолог Иван Коновалов был на прямой связи с нашей студией.
Радио «Спутник».
Нефть марки Brent рекордно подорожала впервые с 2014 года. Стоимость барреля превысила отметку $87.
Да, в общем, давай сразу послушаем доктора экономических наук, завкафедры финансовых рынков Российского экономического университета имени Плеханова Константина Ордова, который объясняет. Да.
События, как всегда, у нас развиваются непредсказуемо, тем более, что рост этот сейчас происходит вопреки и китайским, и американским заявлениям о использовании нефти из резервов. Но, насколько я понимаю, нам когда-то Goldman Sachs предсказывали, что вполне нефть может дойти в моменте чуть ли не до $100. Вполне мы видим, что это сбывается, но Это будет достаточно краткосрочно. Доллар должен начать укрепляться, это приведет к снижению цен на нефть. Мы должны будем, видимо, вернуться ближе к 60, в диапазон 60-70 долларов за баррель.
Неплохая новость по поводу цены на нефть, но у меня есть еще лучше. С сегодняшнего дня в России начался новый этап туристического кэшбэка.
Льготные
продажи продлятся до 12 апреля.
Да, в общем, ну что, 20% от стоимости поездки можно вернуть себе по карте МИР, если она будет зарегистрирована, а субсидии в виде кэшбэка будет начислена за туристические услуги, оплаченные в период сегодняшнего дня по 12 апреля. И неважно, сколько раз, вы можете хоть 15 раз за это время вернуть себе кэшбэк. Если будете, так сказать, зарегистрированы, ваша карта МИР будет зарегистрирована в банке участников в программе лояльной платежной системы МИР.
Хочется куда-нибудь поехать уже наконец-то. А этот
эфир
мы провели для вас вместе с Алексеем Тимофеевым.